Мир вам, дорогие слушатели! Я очень рад продолжить с вами беседу, общение в Слове Божьем. И напоминаю, что в этой теме, в которой мы рассматриваем нашего Господа Иисуса Христа, мы с вами рассмотрели наше богатство в Иисусе, согласно Колоссянам, глава 2, стихи 2 и 3. Далее, смотреть Божью славу, согласно второго послания Коринфянам, глава 3, стихи с 4 по 18. Далее, речь Бога, согласно пророку Исаии, глава 48, стих 6. И сегодня мы будем с вами рассматривать тему «Познайте Бога». Основной текст для этого возьмем первое послание Коринфянам, глава 15, стих 34. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду скажу, некоторые из вас не знают Бога». Эти слова пишет апостол Павел Коринфянам. В этой главе идет речь о воскресении. Павел должен сделать заключение. «Некоторые из вас не знают Бога». Вопрос воскресения – является в Коринфском собрании проблемой. Они сомневались в том, что воскресение вообще может быть. А ведь этот вопрос был основой их веры. Согласно стиха 3.4, апостол Павел преподал им эту истину. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Но вследствие атаки лжи врага, их духовное имущество веры было разрушено. Они стали сомневаться в воскресении Иисуса. Это такой вопрос, который мы в настоящее время можем плохо себе представить, но из этого мы познаем одно, каким искусным лжецом является сатана, который смог похитить у коринфян эту фундаментальную истину, так или иначе, но это является его постоянной деятельностью. Он постоянно занят созданием экстремальных позиций. Точно так было и при воскресении Иисуса. Прочтем для этого 2 Тимофея, глава 2, стих 18, «которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Вот это да! Это была другая крайность. Были такие верующие, которые говорили, что воскресение уже было. Ясно, что такие утверждения имели в других разрушающие последствия веры. Что пережили дети Божии, которым старались внушить, что воскресение уже было, трудно даже представить. Они перестали верить. Итак, мы имеем здесь две крайности. Одни утверждали, что воскресение уже было, а у коринфян некоторые говорили, что воскресения вообще нет. Ясно, что за обеими высказываниями стоит сатана. Но, тем не менее, это не снимает с коринфян ответственности. Поэтому апостол Павел пишет «Отрезвитесь». Этот стих, как мы видим, стоит в середине главы. Не напрасно Павел с большой любовью и старанием доказывает им от 3 по 28 стих «Воскресение Христа» в связи с ходом событий Божьего плана спасения и какое действие оно будет иметь в будущем. От стиха 35 он объясняет далее, как осуществится это воскресение. Еще раз подчеркиваю, что стих 34 стоит в середине главы. На первый взгляд дело выглядит так, что этот стих является здесь как бы вставкой. Но это не так, потому что в стихе 29 он берет совершенно другой метод доказательства, а именно в такой форме, говоря им, для чего нам следует отдавать себя Христу или верить в Него, если бы у нас не было надежды? Какая нам от этого польза, то есть принятие Христа? Тогда, если бы не было воскресения, правильно было бы сказать: «Встанем есть и пить, ибо завтра умрем, все равно умрем, будем так кушать, есть». Увещевание, которое он им адресует, получает здесь сильное ударение через маленькое словечко «иго», за которым следует причина: «Некоторые из вас не знают Бога». Из этого видно, что преследование за Господом, каждое учение будет тем или другим образом влиять на личную жизнь каждого. Это произошло с коринфянами. Они не были больше трезвыми, вели себя не так, как должно, и грешили. Почему? По незнанию Бога. Поэтому этот стих стоит в середине главы, между доказательствами, что будет воскресение, и объяснением в последующих заключительных стихах, как оно произойдет. Мы видим, какое огромное воздействие имело в собрании в Коринфе то обстоятельство, что некоторые пребывали в незнании Бога. Нельзя забывать, что это были дети Божьи, и тем не менее пребывали в незнании Бога. Что происходило в сердце Господа Иисуса при виде такого состояния? Но при всем этом Он продолжал их любить, и даже особенным образом ко всем заблудшим и уклонившимся Он проявляет сердечное сострадание. Иначе Он не сошел бы с небес на землю, чтобы сыскать и спасти погибшие. Иначе эти погибшие не могли бы прийти к Нему, если бы не имелись на лицо Его доброта и любовь к людям, как нам сообщает Писание. Это приводит к размышлению и вопросам и допускает определенные заключения и о церкви, не так ли? Ведь мы знаем вещи, которые Павел был вынужден написать коринфянам, и как он старался всем своим участием привести их с полпути снова на правильный путь. При этом он вынужден был прибегнуть даже к тому, чтобы, как апостол, оправдываться. Павел напомнил, что он призвал это собрание в жизнь, и это колебание возникло, несмотря на то, что в этом собрании он трудился многие годы. Он вынужден в любви говорить к их сердцам, чтобы они дальше шли ясной дорогой Евангелия. Теперь вопрос возникает: что мы знаем о Боге? Этот вопрос должен сегодня стать частью нашей темы. Заранее мы можем сказать, что все то, что мы знаем о Боге, мы познали от Него. То, что человечество знает о Боге, открыл сам Бог. На протяжении всей истории человечества, на протяжении Божьего плана спасения людей, Бог все более и более открывался людям. Мы вообще не в состоянии что-нибудь познать о Боге на основании нашей природы, нашей интеллигенции. Мы не имеем доступа туда, где находится Бог. В первом послании Коринфянам, глава 2, стих 14, Писание говорит: «Душевный, то есть природный человек, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Поэтому в этом вопросе мы зависимы от Божьей помощи». В этом вопросе он сам сделал первый шаг. Бог сделал первый шаг к нам, людям, навстречу, чтобы с древних времен достичь людей своим словом, проявлением своей воли, которая, когда ее услышат, для слушающих обозначает обязательство. Откровение Бога не завершено и до сегодняшнего дня, но это не следует путать со Словом Божьим, которое, по Его милости, мы можем держать в руках. Слово Божье, Библия, завершено, и добавить к нему ничего нельзя. Однако развитие и откровение Бога этим еще далеко не завершено. Об этом учит нас Писание в Колоссянах, глава 3, стихи 2, 4. «О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь наша точки-точки. Ибо до сегодняшнего времени Он еще не познан таким, как Он есть. В Откровении указывается имя, которое на нем написано». Интересные вещи. Я на эту целую работу тоже написал, что мы будем иметь новое имя, Израиль новое имя, и Иисус, Господь Иисус новое имя. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме Его самого. Откровение 19:12. В этом еще скрыта великая тайна для нас. Бог открылся, при этом с древних времен Он претендует на подобающее Ему место. В Исаии, глава 45, стих 18, пророк пишет об этом. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он — Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Бог придает очень большое значение определению, что только Он — Бог. И нет иного. Это имеет основание и последствия, почему Бог так выразительно об этом говорит. Грех имеет свое начало на небесах. Был среди ангелов один князь, который пришел к идее быть Богом. Он хотел принимать славу и поклонение. К сожалению, и люди позволили себя втянуть в это грязное дело. Нам известно о событиях в Эдемском саду. И все, хочу здесь еще раз упомянуть, все революции, совершаемые людьми на земле, автором их является сатана, который хотел на небесах совершить переворот, революцию. Он им дает эти идеи. С того времени всегда были люди, которые искали не Бога, а призывали идолов, которые, как говорит слово, не могли им помочь. Поэтому Бог так ясно говорит здесь: «Я Господь, и нет иного». И в стихе 23 мы об этом читаем. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Возмущение ангелов на небесах вынудило Бога к тому, чтобы поклясться, ибо эти события произошли в вечности. «Преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». О чем? Что Он Господь. А что же будет следствием? В стихе 24 читаем. «И устыдятся все, враждовавшие против Него». Все, и ангелы отпавшие, и люди, которые не дали себя спасти, безбожники, все будут постыжены, и в этом Бог придет к цели иметь подобающую Ему славу. В Исаии 42, стих 8, Господь также сказал: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Дорогие братья и сестры, наше хождение должно быть обдуманным и осторожным, чтобы не обворовывать в славе нашего удивительного Господа и Спасителя. Простите, хочу здесь сделать ставку, которая вроде бы не касается нашей проповеди, но я всегда слышу, когда я бываю в России или на Украине, то братья и сестры величают друг друга именем и отчеством. Иван Петрович, Петр Иванович величают. А что же мы говорим по отношению к Богу? Говорим просто: дорогой Господь Иисус, дорогой Отец Небесный, на «ты» Его называем. А если мы будем себя величать именем и отчеством, мы обворовываем нашего Господа, нашего Создателя, Творца, нашего Спасителя. Примите это в сердце свое. Это сообщение Писания мы знаем также из Филиппа, глава 2, где сказано об Иисусе. Мы знаем это место. И это верно, ибо Он тот, в котором исполнилось все вышесказанное. Именно из-за этого Его и высмеивали. Рассмотрим события в Матфея 27, стих 29, с точки зрения, где Его, нашего Господа, высмеивают. «И сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: „Радуйся, то есть будь возвеличен, царь иудейский“». Это было намеком врага на слово, написанное в Исаии. Он использовал, то есть враг, использовал это слово для высмеивания Господа. Но то обстоятельство, что перед Ним преклонится каждое колено, исполнится, ибо в Своем праве Он придет к цели. В Откровении, глава 1, стих 8, Он представляется, кто Он есть. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Господь является Вседержителем, и мы должны постоянно об этом помнить. Очень быстро может случиться, что наше отношение с Господом окажется под влиянием неверной кампании. Он всемогущий. Он Творец, Он сотворил небо и землю, и что на ней? Человека, мужчину и женщину, животных и птиц, создал условия, чтобы все это содержать и сохранить. Он видит не только людей и животных, Он заботится особенно о тех, которые играют важную роль в Его святом плане спасения людей. Он размножил их, давал им расти, давал им пищу, давал им одежду, давал им детей, давал им землю, давал им имущество и давал им счастье. Имею по этому поводу целый перечень мест из Библии. При желании познать и увидеть, что нам Господь дает, можете дома провести такую работу с Библией и найти эти места. Это будет для вас большая польза и большим благословением. Но именно в этих перечисленных действиях Бог показывает Себя всемогущим, ибо Он может творить, что хочет. Бог наш на небесах творит все, что хочет, сказано в Псалме 113, стих 11. «О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею, для Тебя нет ничего невозможного». Иеремия, глава 32, стих 17. «Ибо у Бога не останется бессильно никакое слово, никакое слово». Лука 1, 37. «Бог силен и из мертвых воскресить». Евреям, глава 11, стих 19. Он не только всемогущ, но и вездесущ. Это такое свойство, которое нам, к счастью, не присуще, не дал нам Бог этого. В противном случае из этого возникали бы одни несчастья, но Он вездесущ в пространстве и времени. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Псалм 138, стихи 7 по 10. «Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Псалм 89, стих 3. С точки зрения грамматики формы времени, последнее предложение не совсем верно, но Святой Дух делает это преднамеренно, так как вездесущность должна быть выражена во времени. Для Бога не имеет значения, какое время мы имеем. Для Него события сотворения гор и земли точно так же реальны, как для нас тот факт, что находимся в этом помещении. Вы в своем, я у себя здесь сижу. Конечно, Он знает, в каком именно истечении времени мы сейчас находимся, но Он находится вне пространства и времени в том смысле, что Он не подвержен им, как мы. Этого и быть не может, так как все, что Он сам создал, как говорит Писание, образовал. И это очень ценно, что мы вызываем это в своем сознании. Мы должны познать это. Слово Божье напоминает нам, особо обращая на это внимание, Слово Божье напоминает нам, чтобы мы познали, какого великого и могучего Бога мы имеем, и чтобы таким образом наши сердца наполнились благоговением пред этим существом, пред этим великим Богом, ибо Он является единственным в этом роде. Все другие, которых мы знаем, являются всего лишь творением, сотворенными существами, но не более. Он Бог, сущий вечности, из вечность. Крайне впечатляюще встретить Его и получить представление о том, в чем Его суть. Я думаю, каждое дитя Божие об этом думает и мечтает, чтобы скорее этот момент наступил, чтобы скорее нас Господь забрал к себе, чтобы мы увидели лицом к лицу. Так же было и с Моисеем, который имел с Богом особое общение, как никто из израильтян. Поэтому у него созрело желание, которое он выразил Богу. Он хотел знать, как выглядит Бог. Ведь Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. Как же? Поэтому он хотел его видеть, знать его. Поэтому в Исходе, глава 33, стих 18, Моисей просит: «Покажи мне славу твою». Бог ответил ему и сказал: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Стих 19. А в стихе 20 Бог поясняет затем Моисею, что невозможно увидеть меня и остаться в живых. Но он дает ему надежду и говорит: «Вот место у меня, стань на этой скале». Стих 21. Скала указывает на Иисуса Христа. И если мы заглянем в это событие в главе 34, где он осуществляет желание Моисея, то от стиха 5 и далее читаем: «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иегова, и прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. Внимательно ли мы слушали? Слава имени Господа была проведена перед Моисеем и провозглашена, и Бог представляет себя великим в милосердии и готовым проявлять прощение. Чтобы спасти жизнь многих израильтян, Моисей впоследствии ссылался на это обещание Господа прощать. Но одновременно Бог говорит, что не оставляет виновного без наказания, и что за вину отцов он будет наказывать их детей до третьего и четвертого рода. Хочу вам сказать, что если мы за это время не познаем эти грехи, не попросим прощения, если попросим, они нам простятся. А если не познаем и не попросим, то в пятом роде переходит в наследственный грех. Они уже не прощаются. А наследственный грех, поскольку он не прощается, поэтому возмездие за грех смерть. Поэтому мы умираем сейчас. Это не является составной частью закона, как часто думает, хотя это встречается в заповедях, но это означает намного больше. Это связано здесь с личностью Бога, каковым Он здесь представляется. Я думаю, мы понимаем, о чем здесь идет речь. Кто отрицает, что Бог взыщет за грехи отцов до третьего и четвертого рода, тот покажет своим свидетельством, что он пребывает в незнании о Боге. Ибо Бог до сегодняшнего дня не отказался от этого, так как это связано с его личностью. Бог знает, что он говорит. Привожу еще одно место в Иове, глава 37, стих 16. Здесь Илиу ставит Иову вопрос. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании». Великолепно. Великолепное изречение. «Равновесие облаков – чудное дело совершеннейшего в знании». Тут нам следует на мгновение замолчать и подумать, что это выражение в себе содержит. У Бога совершеннейшее знание не только в отношении взаимосвязи некоторых вещей, но и знание того, как эти события будут протекать в будущем. Он имеет проницательность во все вещи, знает все до мельчайшей детали. Он знает, как мы функционируем, о чем мы сами толком не знаем. У Него совершеннейшее знание. Какое высокое существо! Он знает такое о грядущих вещах и событиях вечности. Читаем далее в Иове, глава 37, стихи 22 и 23. «А крест Бога — страшное великолепие. Вседержителя мы не постигаем великого силою. Право и полноту праведности Он не угнетает. Он велик силой». Бог имеет огромную силу, такую силу, что может мертвых воскрешать, такую действенную силу, что Он сумел погибших людей, которые были связаны врагом цепями, грехами и оковами смерти, сумел освободить из плена всего этого, из плена сатаны. Он сумел освободить нас, грешников, и своей смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. А затем в Откровении, глава 1, стих 18, представился. «И живы, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Велик силою. А затем здесь сказано. «Право и полноту праведности он не угнетает». Это значит, что своей огромной силой и властью Бог не пользуется противозаконно, хотя никто, как ангелы, так и люди, не могли бы что-нибудь против этого сделать. Если кто-то из людей имеет немного большую власть, то из этого вытекает произвол, что-то протолкнуть, что неправедно. Бог так не делает. Право и праведность Он не угнетает. Этими вещами Бог вообще не имеет проблем. И в Иове, глава 36, стих 5, об этом читаем в следующем. Но мое время кончено, продолжим в следующий раз.